Своя правда.
Они оградились убежищем.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
почти 7 минут в эфире программа «Своя правда», у микрофона Владимир Карпов. И сегодня наша программа будет не то чтобы в режиме баррикад, а в формате круглого стола, где мы попытаемся обсудить то, что произошло накануне. А накануне Владимир Путин, наконец, объявил о своем намерении баллотироваться на пост президента Российской Федерации. Этого объявления ждали на протяжении последних нескольких месяцев. Когда же это произойдет? Ну, это случилось. Случилось на заводе ГАЗ. И сегодня поговорим о том, чего нам ждать от нового срока Путина, с Дмитрием Абзаловым, президентом Центра стратегических коммуникаций, Анной Федоровой, политтехнологом, и Аббасом Галямовым, политологом. Здравствуйте.
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 Добрый вечер.
Ну и начнем не то чтобы заявление позиции, но, по крайней мере, с первого вопроса. Ну, я предположу, что мало кто из сидящих сегодня у нас в студии сомневается в том, что да, Владимир Путин будет избран президентом Российской Федерации. Поэтому первый вопрос будет следующий. Все-таки можно ли говорить о том, что, скорее всего, этот срок, да, будет последний для Владимира Путина? Дмитрий Абзалов.
Ну, по Конституции должен быть. Вот. Собственно говоря, судя по всему, к этому все идет. Вопрос даже на самом деле не в том, как бы какой будет эта кампания. Тут много разных моментов есть, здесь даже вопрос явки намного важнее. А вопрос в том, как будет передаваться власть.
Транзит следующим власть, избирательным конечно. Об этом мы планировали сегодня подробнее поговорить.
Вот, поэтому как бы это очень важная позиция. Плюс ко всему, как бы там есть целый ряд риск-факторов, кстати говоря, Олимпиада, включая ее. Вот, поэтому, ну, дальше все от первого лица будет зависеть, но, судя по всему, это будет крайний срок.
Это Дмитрий Абзалов, Анна Федорова.
Да, я бы сразу хотела, коллеги, возразить. Вот вы говорите, что исключительно важно, как будет идти избирательная кампания. У меня на эту тему есть достаточно резкое мнение, что, строго говоря, никакая собственная избирательная кампания дополнительная Владимиру Путину не нужна. Потому что то, что он делает, и то, что он делал в течение этих лет, это и есть его избирательная кампания. И безусловно, есть ряд факторов, вот там вы упоминаете Олимпиаду, которые как бы несколько омрачают повестку, это правда.
Не повестка омрачает, она может рейтинг ударить.
Вот, но в отличие от других претендентов, которым действительно нужно вести кампанию, особенно тем, у кого как бы крайне маленькие рейтинги, и вообще, мне кажется, они сами не понимают, зачем они идут, вот, Владимиру Путину никакой специальной кампании вести не надо, он будет продолжать действовать в рабочем режиме.
Что касается последнего срока, вот здесь тоже важное уточнение, Анна, вы считаете, что да, этот срок для Владимира Путина будет последним в роли президента Российской Федерации?
Смотрите, давайте посмотрим на то, что происходит в последнее время. Мы имеем дело с обновлением управленческого корпуса в стране. Мы имеем дело с обновлением как бы системы государственной власти и даже с обновлением правил, по которым это обновление осуществляется. Поэтому, как политолог, я могу сказать, что наша система находится в ситуации достаточно мягкого, постепенного политического транзита. И единственным политиком, который может эти обновления, этот транзит осуществить, это Владимир Путин. Это единственный человек. Вот. Не исключено, что после того, как эта история закончится, он действительно уйдет.
Это Анна Федорова, политтехнолог, и сейчас Аббас Галямов, политолог. Аббас, пожалуйста.
Ну, по поводу того, нужна ли Путину кампания, конечно, в том смысле, что там, кампания как механизм победы на выборах ему не нужна, он победит, безусловно, и без этого. С другой стороны, было бы хорошо, если бы он кампанию все-таки провел, в том смысле, что надо дать ответы обществу, а избирательная кампания – это всегда момент, когда обществу разъясняется, как Путин видит стратегию развития страны дальше. А вот в этом смысле было бы хорошо, потому что общество растеряно, фрустрировано. Я
как скажешь,
много,
так и
много работаю в регионах, да. И там десятки фокус-групп провожу. И вот со всей ответственностью заявляю, что люди не очень понимают, почему вроде бы все хорошо, а жизнь-то ухудшается, уровень жизни снижается. И вот это противоречие между тем, как мы хотим жить и как мы в реальности живем, оно очень сильно. И дать объяснение людям, почему так получилось, вообще стоило бы. Если Путин это не сделает, рано или поздно это объяснение даст кто-то другой, например, Навальный. У него есть своя версия. Почему это происходит? Он говорит, это коррупция и так далее, и так далее.
Такая же версия весь, есть у Зюганова, например,
по этому вопросу. Да, да. То есть кто-то,
кто-то даст
этот ответ, если Путин его не даст сам.
Срок последний.
Знаете, мы на кофейной гуще гадаем. Нет никаких ограничителей, которые...
Конституция.
Не дали через бы Путину можно. Возможность... Не дали бы Путину возможность остаться у власти, если он захочет. Значит, достаточно организовать реформу,
ну, политическую
там сделать, парламентскую республику, например.
И как Меркель сидеть там.
И пока. В качестве премьера можно сидеть до самой смерти.
Я про себя.
Исключать этого нельзя. Проблема в том, что в стране нет политических институтов, которые бы не позволили Путину этого сделать. Нет игроков таких, которые не позволят ему.
Сейчас, смотрите, Дмитрий Абзалов. Во-первых, я не согласен, что президенту не нужна кампания избирательная. Вопрос будет не в том, выиграет он или не выиграет. Вопрос будет в том, чтобы достигнуть целевых показателей.
Вот мы и спорить начали, отлично.
Вот, а это не спорят. Целевые показатели выставлены 60% явка. Как вы его будете добиваться, если вы не будете вести кампанию? Если у вас потеря на парламентской кампании было менее 50%. Вам необходимо на избирательные участки привести избирателей. Они не обязательно должны голосовать за президента Российской Федерации. Иначе бы кандидатов там уровня Титова, Собчак в этой кампании вообще бы не было. Вот, ну, пока что их нет, но они будут. Вот, проблема заключается в том, что задача с власти не только в том, чтобы люди пришли и проголосовали за действующее лицо. В этом-то как раз проблем особо не будет. Задача власти в том, чтобы явка была более 6... Ну, вот сейчас целевая установка, вот не то, что было там в начале года, и не то, что как бы адекватно говорили, например, в середине. Вот сейчас установка 60%, для того, чтобы эту установку показать, чтобы эта победа была легитимна прежде всего, чтобы она давала определенный багаж для того, чтобы сделать те самые изменения в экономике и в другой сфере. Для этого необходимо вот на эту сферу выходить. И это касается не той компании, которую как бы убедит в аргументах президент Российской Федерации, они, в принципе, все более-менее понятны. Эта компания нужна в том числе для того, чтобы показать для целевых аудиторий, что у них есть свой кандидат. Вот это самое важное на этой избирательной кампании.
Да, Анна сразу хочет добавить.
Да,
Анна.
Да, да. Коллега подкидывает мне замечательную тему, на которую я очень люблю говорить. Это, собственно, тема про явку. Во-первых, этот миф о том, что существуют целевые показатели по явке, вот вы говорите 60.
Вице-губернатором,
две недели назад. Раньше была тема, что стоит показатель 70 на 70.
Да,
точно
я тоже
такой
говорили.
Же миф, как 60.
Это же не говорили, вот. Что ли, этой позиции, что ли?
Смотрите, во-первых, я считаю, что показатель явки для Путина абсолютно не принципиален. По одной простой причине. Потому что легитимность в политической системе достигается не только и не столько явкой, а, собственно говоря, качеством государственного управления и поддержкой людей того, что делается. Сама явка на выборы, явка либо не явка, не означает, что человек поддерживает либо не поддерживает президента или власть.
Анна, но качество – это, простите, абстракция.
Нет, на самом деле, если явка менее 50% будет, это будет очень серьезный провал и очень серьезная проблема. 47...
Для кого?
Что?
Для кого?
Для политического блока.
Для кого? В чьих глазах это будет проблема?
В глазах населения. Если президента избрали менее 50% населения, в чем его легитимность?
Людям это абсолютно все равно.
Ничего подобного.
Потому
может быть,
поддержка...
может быть людям это и все равно, но президенту это не все равно.
Аббас.
Вот Анна сказала важную вещь по поводу того, что легитимность обеспечивается качеством государственного управления. Она в этом смысле совершенно права. Но это только половина правды. У легитимности есть две ноги, она стоит на двух ногах. Первая – это вот качество управления, а вторая – это вопрос, насколько законно по праву правитель занимает свое место. Когда он хорошо управляет, и уровень жизни народа растет, народ, в принципе, не задается вопросом, с какой стати он нами правит. Но вот в том случае, если экономика падает, уровень жизни снижается, в этот момент у людей возникает вопрос, а вообще почему он там сидит? И вот тут как раз хорошо бы, чтобы он был избран без конфликтов, без скандалов, как это было на прошлых выборах, без протестов, с высокой явкой, чтобы люди помнили, что вообще-то мы сами за него проголосовали. И, соответственно, ну, он по праву сидит. Вот это та прокладка, что ли, если можно так выразиться, которая позволит ему сдемпфировать вот эти экономические проблемы, которые возможны.
Я обращусь
в этом смысле сейчас... явка желательна.
Дмитрий Абзалов, сейчас, по секунду. Я добавлю одну важную вещь. На самом деле этот запас, он важен не столько для него, хотя ему это тоже важно, а вопрос этот важен еще для тех реформ, которые он собирается проводить.
Вот эта легитимность, она нужна для чего,
нужна... Дмитрий? Смотрите, это, если мы рассматриваем, что это крайний срок, исходим президентский крайний срок, давайте сразу же оговоримся, там без изменений конституции и тому подобное, то, как показывает практика, ну и, собственно говоря, такая позиция, в принципе, есть в том, что человек начинает работать на историю. В том плане, что как бы вопрос уже таких фундаментальных изменений. То есть всегда будет Путин воспринимать как человек, который вернул Крым. Вот это уже как бы не отнять, не забрать.
Это
вот.
Правда, я согласна.
Соответственно, и сейчас задача будет заключаться в том, чтобы какие-то фундаментальные изменения запустить. Все сравнивали эту ситуацию с Казахстаном, когда, соответственно, там экономическая реформа пошла очень специфически, сразу же скажу. Вот. Но идея в том, чтобы как бы запустить эту реформу, зачем ему программу пишут в течение года, экономическую программу, не политическую, программу пишут прежде всего, три центра.
Разные, да.
Да, соответственно, эта идея как раз заключается в том, что у нас как бы ситуация с консолидацией по внешним вопросам, она более-менее объяснима и понятна. Консолидация, соответственно, по экономике. Вот вопрос, по которому у нас ситуация не знаю. Я абсолютно согласен. У нас последние три года падение, соответственно, доходов населения. Это объективный показатель. Люди готовы консолидироваться за Крым, за все остальные направления. Но основные топы, которые выкатывают власти, это прежде всего социалка, экономика. Она висит на регионах, и поэтому происходит замена субъектов, прежде всего, по экономическим основаниям. Там разрывы достаточно большие. Если сейчас не запустить систему реформирования в экономике, если мы будем расти меньше, чем 3% в год, мы просто не найдем денежных средств и на внутреннюю составляющую, на социальные выплаты, и на наши внешние, как бы, внешнюю политическую составляющую. Поэтому его основная программа с большой долей вероятности как раз и будет связана с изменением этой структуры, экономической, прежде всего.
Болезненные изменения вы ожидаете?
Они будут не очень простые.
Вот для чего легитимность-то как раз и нужна?
Да, это будут не очень простые решения. Они объективно будут не очень простые, просто потому, что они потребуют очень серьезных усилий. Конечно же, они встретят сопротивление в различных, соответственно, тарн-группах. Это уже факт. Вот. Вопрос заключается в том, что как бы он реально это хочет сделать.
Это Дмитрий Абзалов, Анна Федорова.
А вот здесь я с вами, Дмитрий, полностью соглашусь, потому что я тоже считаю, что именно как бы активное развитие и, в первую очередь, экономическое развитие, это станет главной линией, главной темой нового срока. Потому что это и реформы, связанные с социальным обеспечением. Посмотрите вот на недавнюю историю про выплаты семьям, ежемесячные выплаты семьям, у которых рождаются первенцы. Это, например, возможное субсидирование ипотеки для семей с детьми, но не только это еще крупные инфраструктурные проекты, это оживление строительной отрасли, это оживление сельского хозяйства, это развитие Арктики, развитие Дальнего Востока. Вот такие вот крупные вещи, которые должны стать опорными для развития России дальше. Вот, я думаю, что история будет выглядеть примерно вот так.
Это Анна Федорова, Абаз Галямов.
Я бы хотел сказать, что перед Путиным будут стоять, он столкнется с серьезным противоречием между своими политическими целями и экономическими, потому что с точки зрения политики ему выгодна консолидация власти, он будет продолжать заниматься этим и дальше. Он занимался этим всегда. Он должен будет продолжать заниматься этим и дальше. Если этим специально не заниматься, власть, она имеет тенденцию к тому, чтобы растекаться, так сказать, просачиваться сквозь пальцы, да, и попадать к каким-то другим игрокам, формальным или неформальным. А с точки зрения экономики, задача оживления экономики, скорее всего, все-таки потребует децентрализации как раз. То есть должны начать работать институты. Пресловутое телефонное право, возможность позвонить судье и сказать, какое решение принять, вот его не должно быть, потому что если судебная система, как и сейчас, останется подконтрольной исполнительной власти, то Кремлю, то, в принципе, все те вещи, о которых Анна сказала, они будут работать через пень-колоду. Частные инвестиции не придут, а придется все это делать за счет только госбюджета. А госбюджет у нас уменьшается.
Да, смотрите, да, Дмитрий Абзалов. Здесь как бы проблема заключается в двух вещах. Первое, есть экономика, а есть политические институты. И не во всех странах связанный процесс. Возьмите Китай, например. Там, соответственно, политическая система зачищена полностью фактически. И вот где телефонное право и многомиллиардные как бы взятки, многотриллионные взятки, я бы даже сказал, я напоминаю, за этих людей там расстреливают, вот причем очень специфическим образом, надо заметить. Вот, тем не менее, не помешает им экономически расти. Понятно, что запрос на антикоррупционную
там
составляющую,
она будет справляться. Рост уменьшается уже.
Я бы хотел так уменьшаться, как уменьшается Китай. Вот мы до этого даже не доходим
в трехкратном росте. Тем не менее, они с этой проблемой тоже сталкиваются.
У Китая один из самых хороших темпов роста, и политические реформы они не затевают.
Но разве можно сравнить с тем, что было в начале 80-х, например, когда только реформы запускались.
Стоп. В Китае основа, соответственно, благосостояния была связана с процессами урбанизации. Не сельское население, миллиардное фактически, агрегировали в городах. Из-за этого получили очень серьезное развитие. Плюс ко всему, они политическую сферу как раз не трогали, это было фактором стабильности долгосрочной. А, соответственно, экономическую составляющую развивали. Это не связанные процессы.
Проблема всё, закончилось это. Вот у них было несколько десятилетий так называемого догоняющего развития, у них был эффект низкой базы, с которой легко расти всегда. Также Америка росла в 19 веке, Англия росла, да все страны мира, мы после революции
так же росли. Заметим, мы сейчас про Китай спорим.
Да, нет, потому что Китай, да, на самом деле, очень интересный момент, как раз пример как бы истории, когда вот политические реформы, как бы экономическая составляющая развивается. Кстати говоря, в Китае как бы сейчас даже идет вопрос не о реформе судебной и не о реформе политических институтов, там идет вопрос, соответственно, о экономических реформах. Они все равно не находятся в сфере как бы правоохранительной деятельности. Проблема, и они структуру менять не собираются, никто не собирается отказываться от одной партии, а на самом деле там несколько партий, по факту, но проблема-то еще в другом. Проблема в следующем. Сейчас, помимо институциональных реформ, которые как бы нужны, важны, и будут очень долго идти, как бы и флаг им в руки. Вот, и помимо, соответственно, вопросов, связанных там с международной составляющей, есть чисто экономические вопросы. Они не связаны с институциональными реформами, и они не связаны с внешней политикой. Они связаны прежде всего какими-то конкретными решениями. Самое важное решение - это долгосрочная программа развития. У нас очень много растеряется, потому что у нас этой долгосрочной программы нет. Мы все время меняем правила игры в экономике, прежде всего. И это, кстати говоря, тему, которую президент Российской Федерации протаскивает и прокидывает уже примерно полгода. Цифровая экономика. Это где у нас появилась в первый раз? Я напоминаю, это тема, которая находится в информационном поле достаточно давно.
До этого был образ будущего, другое слово.
Так мы уже не первый год говорим.
До этого была инновационная, я прошу прощения. Нет, стоп,
инновация и модернизация, это речь как бы средств к медведению. Вопрос в другом заключается. Вопрос заключается в том, что сейчас основная задача там на самом деле как бы не так уж однозначно. Там эта программа до конца еще даже не доверстана. Например, того, там будет как бы, вы так больше, так сказать, в Столыпинскую как бы итерацию упираете, а там, в принципе, может быть, и Орешковская позиция победит, там просто будет реформа госуправления, там KPI будут применять. Но вопрос в другом, что какие-то изменения абсолютно точно нужны, они должны быть долгосрочные. Вот схема, скорее всего, будет казахстанская. То есть попытка создать какие-то реформы экономические, не столько институциональные, и не как бы никто не будет трогать внешнеполитическую составляющую, для того, чтобы фундаментально изменить нашу систему роста. Не просто подбавить ее, а изменить. Если мы просто с такой же экономикой, с такой же базы будем расти по 3%, 2%, мы все равно потеряем. Нам надо структуру экономики менять.
Сейчас о причинах и следствиях. Вопрос уже к Анне Федоровой, да, потому смотрите, что Дмитрий упирает на экономическую базу, а вы, я так полагаю, сторонник как раз политической базы.
Смотрите, вот я как раз считаю, что одно другого отделять нельзя, потому что даже самые прекрасные экономические программы и прекрасные экономические решения, они не могут и не будут исполняться, если, не функционируют институты, Б, не проведено как бы кадровое обновление, потому что это все равно всегда все делают люди, и люди это делают по определенным правилам, потому что, если у вас, извините, хреновые правила и так себе люди, то гениальные решения работать не будут. В этом смысле, например, очень показательная история с конкурсом «Лидеры России», потому что его, очевидное намерение организаторов этого конкурса было в том, чтобы привлечь в систему государственной власти, государственного управления людей, которые умеют играть и действовать по другим правилам, людей как бы с другим стилем, людей из бизнеса, людей, которые не выросли вот в этой системе там телефонного права, о которой Аббас говорит, то есть каких-то принципиально новых людей, которые смогут играть по другим правилам. Без этого никакие реформы невозможны. Но вопрос, конечно, в том, с чего начинать. Я думаю, что контуры экономических разных реформ мы, возможно, увидим в послании.
Сейчас Дмитрий сразу хотел возразить, потом Аббасу дадим слово.
Ну, проект лидера был запущен под молодежный сегмент. Там требования, которые выставляются, там преференции предоставляются 35+. То есть это прежде всего попытка...
Ничего подобного. Там куча финалистов, как бы 46-50 лет, посмотрите
там,
статистику.
Там для граждан менее 35 лет предоставляются более льготные правила участия.
Конечно, потому что у них по определению меньше управленческого опыта. Я просто сама в нем участвовала, в этом конкурсе. Правила его знаю до дыр.
Вопрос заключается в том, что необходимо обновлять и формировать социальный лифт. Но с учетом того, что он заканчивается в феврале, большой долей вероятности этот процесс подверстан именно под избирательную кампанию непосредственно. Я знаю кураторов, которые отвечают, и ни один из этих кураторов не сказал, куда конкретно после этого человек будет десантирован. У нас были кадровые резервы, их достаточно много было. Где сейчас эти кадровые резервы? Некоторые в них годами сидят.
В реку с водопадом.
Вот, нет, вопрос не в этом. Вопрос заключается в том, что если вы формируете какую-то повестку, если формируете какую-то схему, вы должны ее закладывать. Это люди, которых сейчас отмобилизуют и форсируют, как бы на поколение новых вышло, должны понимать, чем они будут заниматься примерно. Я согласен абсолютно по поводу структурных, точнее, по поводу структурных его, а по поводу людей. Вот, соответственно, вот это самый большой, как бы, будет очень важная составляющая этой избирательной кампании. Как будет выглядеть структура правительства, кто конкретно будет за это отвечать, кто будет носителем, как бы, вот этой составляющей. Его нужно будет жестко закрепить. Но я сомневаюсь, что параллельно будут запускаться реформы, там, типа, того, что Кудрин предлагает, например, систему правоохранительных органов или, например, там, более фундаментальные вещи. Мне кажется, в данном случае будет попытка обойтись именно вот такими экономическими реформами, связанными с ними процессами, а не всего политического спектра. Это уже видно, кстати, по реформе, которая у нас идет, и реформа МВД. Она фактически остановилась.
Это Дмитрий Абзалов, Аббас Галямов.
Я полностью согласен с Анной. Без политических реформ обеспечить, без создания нормально работающих институтов, обеспечить долгосрочный экономический рост не получится.
Так Дмитрий говорит, что есть институт, а есть институты. Просто если мы берем масштабную...
Никто сейчас реформу, соответственно, реформу, то, что предлагалось, например, регионализация правоохранительных органов, запускать не будет. Даже если как-то это может влиять на экономическую составляющую. Это большие риски. Угу. Вы согласны, что сделать будут выделены определенные приоритеты, которые реально как бы важны? Там, ну, например, судебная система, я частично согласен, хотя вряд ли там, честно говоря, будет запущена. А вот, например, система повышения эффективности государственного управления и поменных KPI и введение, соответственно, административных должностей, это, скорее всего, возможно.
Но это возможно, не это главное. Я считаю, что все-таки главные проблемы, они носят чисто политический характер. Это отсутствие разделения властей. Сейчас новая Госдума, она так оживила чуть-чуть ситуацию вот здесь, от правительства она стала более независимой действительно, но от Кремля она по-прежнему зависит. И в этом смысле вот главная системообразующая проблема. Все остальное, то, о чем вы говорите, это, в принципе, ну, там, важно, наверное, тоже, но это все равно во вторую очередь.
Вы реально считаете, что вот в повестке сейчас президент выйдет и скажет, знаете, у нас основная задача будет сделать независимую Госдуму?
Слушайте, я же не говорю о том, что скажет президент, я сейчас говорю о том, что надо делать.
Нет, я с вами согласен, я говорю просто... В повестке этого реальность. Не будет. Я с вами согласен, но это в повестке не будет.
Ну, так я поэтому и начал в самом начале с того, что сказал, что Путин столкнется с колоссальным противоречием между тем, что надо делать, и тем, что ему хочется делать, между своими политическими задачами и экономическими задачами. Есть противоречия, вот об этом я говорю.
Один момент, который хотелось бы добавить, да, про, собственно, про разделение властей, роль разных институтов. Дело в том, что это крайне завязано на то, как сами люди видят и воспринимают разные институты. Дело в том, что у нас в общественном сознании, в сознании людей, в принципе, роль, например, парламента, что федерального парламента, что региональных парламентов, она невысока. То есть люди понимают, избиратели понимают, что вот да, окей, мы отправляем своего депутата типа в Москву, чтобы он защищал наши интересы, отлично, но какое там разделение властей? Да чем ближе он будет к исполнительной власти, тем больше он сможет для нашего региона выбить, люди так думают. А зачем нужны региональные парламенты? Половина избирателей вообще не понимают, если есть уже Дума, зачем вы как бы только сущностью умножать? Вот, поэтому это... Не потому, что у нас такая плохая Дума или кто-то другой плохой, потому что политические институты не могут развиваться в отрыве от общественного сознания. Они всегда являются отражением общества, а не потому, что они как бы кем-то, чьей-то злой воли созданы.
Не всегда, Анна. Вот сильный лидер как раз и отличается от слабого.
Модернизация сверху.
Тем, что он, модернизация сверху, он внедряет, вопреки общественному мнению, жертвует своим рейтингом.
Не тотально, только в определенной степени.
Конечно, понимаете? Да, если говорить о тактике реформ, абсолютно правильно.
Сколько он сможет,
да. Да, абсолютно правильно. Если говорить о тактике реформ, надо очень аккуратно выбрать одну цель и ее делать. Но в целом это все равно придется делать.
Еще до выборов говорим о новом сроке Путина. С нами Дмитрий Абзалов, Анна Федорова, Аббас Галямов. Сейчас новости, после них продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. «Умные парни» вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. По будням после 15 часов.
«Право знать», говорит Москва.
Каждый авторитет. И у каждого своя правда.
17 часов 35 минут в эфире программа «Своя правда». У микрофона Владимир Карпов. Сегодня у нас в «Своя правда» в формате круглого стола. С нами Дмитрий Абзалов, президент Центра стратегических коммуникаций, Анна Федорова, политтехнолог, и Аббас Галямов, политолог. В этой части программы уже будем подключать аудиторию. Перед этим важное уточнение для наших сегодняшних участников круглого стола. Вот в списке приоритетов, на каком месте, по вашему мнению, находится транзит власти? Вы много говорили об экономике, об институциональных реформах, которые необходимы Российской Федерации. А что касается транзита власти, это на каком месте, Дмитрий?
На втором. На первом, я считаю, экономика.
Экономика, дальше транзит.
Нет, ну смотрите, транзит. У нас транзит власти будет 24-й год, 6 лет. А темпы, на которые мы должны выйти за 3, это, соответственно, ближайшие 3 года. Иначе мы просто потеряем темп. У нас как бы проблема демографии, у нас достаточно сложная, демографическая яма начинается, там как бы если не вдаваться, короче, надо делать сейчас. Вот, и, кстати говоря, большинство инициатив, которые связаны с защитой детства, она связана прежде всего с попыткой быстрого выхода после декретного отпуска. Вот, связано это как раз с серьезными сложностями демографии. Вот, времени на этого не очень много есть. Что касается транзита власти, а эта проблема началась уже сейчас. Они начались как бы не завтра начнутся, они начались уже сейчас. Вот, поэтому понятно, что необходимо эффективно и достаточно качественно этот процесс передать. К чему это может привести, советую посмотреть там на страны постсоветского пространства. Вот, это достаточно большой риск. Во-первых, как бы у нас не было ситуации, вот мы уже ее не помним на самом деле, фундаментального разрыва элиты без депонента соглашений, то есть на котором все это держится. Вот, теперь представляем, что каждый имеет свой аппаратный вес, свои финансовые возможности, все свои как бы составляющие. Вот, это очень большой риск, риск, который как бы может серьезно ударить именно по схеме реализации процесса. Поэтому это важный процесс, но без экономики это вообще все работать не будет.
Это Дмитрий Абзалов, Анна Федорова.
Вообще про транзит власти я бы сказала так. Обновление, этот транзит уже идет. Посмотрите, например, на результаты выборов 2016 года. Посмотрите на обновление Госдумы и на обновление региональных парламентов. Вот, там 25%, если не ошибаюсь, в среднем или даже больше обновления кадров. Дальше это смена губернаторов на принципиально новых людей. То есть я считаю, что этот процесс уже идет, и он будет продолжаться дальше и в следующем году, и через год, и как бы столько, сколько будет нужно. Но как бы я не могу ответить вам на вопрос, там, это приоритет номер один или экономика приоритет номер один, потому что решать-то придется ту и другую задачу. Вот, но посмотрим, да, посмотрим, как бы будут появляться новые имена или нет, потому что это же, ну, принципиально важно не только для, например, исполнительной власти, не только для, ну, это важно еще для партийной системы, потому что наконец-то в этом году зазвучали слова о том, что, может быть, у нас наконец Зюганов и Миронов не пойдут на выборы, как бы счастье-то какое,
пойдут.
Сколько
Зюганов
можно,
пойдет.
Да, сколько, потому что сколько можно, вот, это, знаете, как бы,
ну, Жириновский
шутка,
это новый, да,
как
Сирис?
Бы, рассказ из шести слов, который растрогает любого, Явлинский снова попытается стать президентом России. Вот. Ну, то есть это застой.
Мимими, да.
Ну, смотрите, здесь очень важный момент.
Очень коротко,
очень,
Дмитрий,
очень
да.
Проблема заключается не в обновлении как бы всей системы, а вопрос именно, соответственно, как бы федеральной части этой системы, потому что здесь основные будут риски. Плюс важные регионы, типа Москвы, там, Московской области, там, стратегически значимы, потому что расставлены более-менее. Но вопрос не обновления кадрового состава и не вопрос законодательной власти, здесь вопрос исполнительной власти. И вот этого, из этой структуры, вот это самый важный риск.
Аббас?
Я позволю себе аккуратно так с Анной не согласиться, в том смысле, что идет транзит. Она говорит, что транзит уже идет. Я не считаю, что он идет. Путин, да, Путин активно меняет исполнителей, и в последнее время он очень активно это делает, гораздо активнее, чем раньше. Но это всего лишь исполнитель меняется, ведь центр власти по-прежнему остается в его кабинете, и все ключевые решения принимает Путин. И в этом смысле транзит – это ключевая вообще история, потому что именно потому, что система авторитарна, именно потому, что право принимать все ключевые решения принадлежит только одному человеку, Путину. И все зависит от того, кто окажется на этом месте, каким образом будет осуществляться выбор, каким образом будет, так сказать, меняться хозяин этого кабинета. Это ключевая штука.
Я практически на 100% уверена, что это будет осуществляться путем демократических выборов.
Ну, вопрос-то не в самой процедуре, вопрос подготовки этого процесса. Человека надо подготовить.
Конечно, я имею в виду что? Потому что когда мы говорим о транзите власти, когда мы смотрим на международный опыт, мы видим, что далеко не только посредством выборов это осуществляется, иногда это осуществляется путем потрясений, как бы мятежей, заговоров, кровавых революций и прочих безобразий. Вот я говорю, что я уверена, что у нас такого не будет.
Нет, в ядерных державах это практически не происходит путем смены власти, там, мятежей и всего остального. Проблема заключается в наличии ядерного оружия. Вопрос еще в другом. На самом деле, это не столько авторитарная, я сказал, суперпрезидентская республика, у нас формулируем так, мягко выразимся, чтобы не ругаться. Вот, но вопрос действительно очень важный. Здесь, кстати говоря, большое значение имеет не то, что человек принимает решение. Человек не может все решения в мире принять.
Да, в этом проблема.
Вот, вопрос
заключается... А так бы авторитаризм отлично работал.
Вот, а вот так, соответственно, вопрос этого окружения, вопрос как бы вот на самом деле этих условий, этих правил игры, они очень важны. Я напоминаю, прошлая наша, соответственно, схема преемников, она вообще вот двухчастная была, там до последнего момента не было понятно, кто как. Это тоже важная составляющая, ее тоже надо следить, это на самом деле очень большой риск, у нас такого еще не было.
В продолжение. Александр, я уже обращаюсь к аудитории, напомню, как можно с нами взаимодействовать. Телефон прямого эфира 495-7373-94-8. Свой номер забыл, нормально, бывает. СМС плюс 7-925-888-94-8. И работает наш телеграм, говорит МСК-бот. Вот с телеграма начинаем, Александр, как раз продолжение нашей дискуссии о транзите власти. Транзит власти предполагает точку А и точку Б. Если есть точка А, это Путин, то кто или что у нас точка Б? Кому он передает власть? Ведь сейчас Путин формально безальтернативен. Есть Путин, есть Россия, нет Путина, нет России. Это цитата. Если Путин вечен, то в конечном счете все это кончится либо очередным дворцовым переворотом и войной всех против всех, или актом престолонаследия, например, в виде возвращения института вице-президента как особой формы преемничества.
Ну, Дмитрий Абзал. Я сомневаюсь, что у нас схемы как бы вице-президентов будут возвращаться. Второй момент надо понимать.
А есть премьеры, да, по сути, вице-президент.
Вот. Вопрос, какой будет премьер, на самом деле.
Да.
Вот. Ну, как бы есть разные опции на этот счет, вот, есть много разных схем, вот, но вопрос, на самом деле, упирается в желание, тоже надо понимать, что если вы думаете, что все политики, как бы они все мечтают, как бы просто ногами вперед выйти из кабинетов, это не совсем так. Я могу привести примеры многих политических деятелей, на самом деле, и в парламентских, и в президентских моделях, которые, как бы, принимали сложные решения, они тоже до конца не хотят, как бы, они хотят что-то сделать, уйти, как бы, так как они хотят уйти. Когда схема будет выбрана, самый сложный процесс будет, как бы, соответственно, его верификация, сформулируем так, в политической системе, прежде всего. То есть этот человек может быть не самым сильным, но он должен быть равноудаленным. В свое время таким образом приходил, как бы...
Романовы, например.
Нет, ну, вы прям, так сказать, копнули, закопались. Например, Медведев тот же самый, как бы, с точки зрения, как бы, равноудаленности, он был более, как бы, более, ну, слабым с точки зрения кандидата, например, чем, как бы, Иванов, который имел достаточно серьезный опыт и т.п. Вот, то же самое касается целого ряда других моментов. То есть, на самом деле, не всегда выигрывает самый сильный. Иногда выигрывает тот, который равноудален. Поэтому необходимо, чтобы этот игрок, он был, соответственно, как бы, с одной стороны, приемлем, а с другой стороны, все прекрасно понимают, что слабый президент, он во-первых, он выбор может не выиграть, кандидат, а во-вторых, как бы, он должен понести определенные, как бы, задачи, все вызовы, которые перед ним стоят, насколько он будет, как бы, для них адекватен. Поэтому вариантов будет очень много. Я думаю, определение, как бы, решать уже будет там где-то за 3, за 4, за 3, за 2.
Это Дмитрий Абзалов, Анна Федорова.
Ну, смотрите, вообще, да, я согласна про то, что, ну, во-первых, абсолютно преждевременно там, как бы, гадать, называть какие-то имена, потому что, ну, это вообще любимый политический спорт у нас в России, гадание такое на преемника. Uh-huh. Вот, по-моему, это занятие довольно бесполезное, и уж, ну, тем
увлекательное, что уж греха.
Сам факт гадания уже может очень многих, как бы, уплотнить слегка.
Да, вот, я согласна, что... Как бы кандидат должен быть как бы результатом некоторого, как бы, баланса, некоторой гармонии элит, потому что резкие, ну, внутриэлитные конфликты, ну, никогда ничего хорошего в стране не приносят.
Аббас?
Знаете, мне вспомнилась история испанского демократического транзита, который случился после смерти Франко. О. Вот Франко умер, и выбранный им преемник вдруг неожиданно запустил демократические реформы, и буквально в течение нескольких лет Испания стала демократией. И вот почему так получилось? Потому что в общественном мнении к тому моменту сложился уже такой абсолютный консенсус, что так больше жить нельзя. Это понимали и в том числе и франкисты, и Поэтому даже лояльные Франко в целом персональные люди вынуждены были это делать. Поэтому помимо персоны имеет значение еще и состояние общественного мнения в стране вот к тому моменту, когда этот транзит будет осуществляться.
Сейчас вам пригодятся наушники. Мы принимаем звонки нашей аудитории. Телефон 7373948. Поехали, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Добрый вечер, Сергей Алексеевич зовут.
Да, Сергей Алексеевич.
Короткая реплика и вопрос. Ну, вот вначале у вас там прозвучало, что все, что делал Путин и делает, это вроде как и избирательная кампания. Ну, возможно, оно и так. Только вот слово, что делал, что, как надо понимать, что все хорошо, все прекрасно в стране. А вот как насчет того, что он сам признает, что растет зарплата, там не растет производительность труда, сейчас эта смертность опять превысила рождаемость. С 2014 года, как Голодец говорила, у нас в стране устойчиво растет бедность. Добавьте сюда Улюкаева, кадровую политику, добавьте сюда, почувствовали ли люди реальную перемену к лучшему и так далее. Вот вы это осветите. А вопрос такой. Вот как вы думаете, в глазах народа, каков авторитет власти в целом, исполнительной, законодательной и юридической?
Спасибо, принимает.
Юридическом, судебной, наверное.
Можно я отвечу?
Аббас Галямов.
Он бы я. Потому что я не так давно фокус-группы проводил в одном таком среднестатистическом российском городе.
В Москве.
Нет, я говорю, среднестатистически, в глубинке, небольшой город, там около 100 тысяч населения. Так вот, меня поразило вообще вот то, что я увидел, потому что люди сидят и говорят, мэр у нас молодой, замечательный, недавно его избрали, он уже, значит, тут скамейки в парке у нас покрасил. И,
хороший,
в общем,
человек.
Да, хороший человек. И видно, что старается, работает, и мы видим результаты его работы. Губернатор расшевелил область, значит, вот до того, как он пришел, все было совсем болото застой, а сейчас динамика появилась, поэтому появились какие-то надежды. Путин, понятно, это вообще бог, и ни одного слова критики там в его адрес не услышишь. Вот. Но при этом, вот, то есть, три уровня власти, муниципальный, значит, областной, региональный и федеральный, они получают одобрение со стороны людей, но в целом всю систему люди сидят и проклинают, какая она плохая, бесчеловечная, как она, значит, вот не дает, так сказать, человеку, нормальному человеку жить. Вот это такое колоссальное противоречие, вот оно меня прям поразило, порадовало.
Любопытно, да, Дмитрий?
Смотрите, на самом деле я не знаю никого, кто бы считал, что там вообще все нормально вообще. Действительно, ситуация очень сложная, как бы люди испытывали очень серьезное давление, соответственно, располагаемые доходы реально упали. Вот, социалка действительно в сложном состоянии находится, это факт. Вот,
вопрос... вот ответственности за вот, это люди не возлагают вот, на три уровня.
Я согласен, проблема заключается в том, что если вы внимательно там покопаться, вот, особенно в фокус-группах, интерес в другом, то есть человек, например, не устраивает здрав. Вот он приходит, например, в больницу, как бы ему там хамят, это обязательное лекарственное обеспечение, как бы там не дают, а то подобное, как бы у него негатив остается, но он его связывает конкретно с этой больницей. Он не встраивает эту больницу, например, соответственно, к Министерству здравоохранения региона, например, и, соответственно, к министру здравоохранения, как бы, и, соответственно, к губернатору. То есть у человека происходит локализация раздражения на конкретных объектах социальной инфраструктуры или на конкретных точках этого раздражения. Это очень хорошо видно, особенно для, как бы, ну вот, то, что есть там ЦФО, например. Это
очень удобно с точки зрения власти.
Да, то есть на самом деле у человека происходит
разделение. А это бесконечно не будет. Тут вот, очень важно, да, Дмитрий говорит, это посткрымский такой синдром, когда власть не стала модной. Так сказать, ругать. Но это не вечно, и в какой-то момент люди это сошьют как раз. Это было во время Болотной. Собственно, рост протестных настроений с этим и связан. Когда люди вдруг понимают, что у наших проблем есть личные, есть политические корни.
Ну, Болотной произошло перехват повестки, на самом деле, после нее, как бы, таких массовых акций именно, соответственно, в этом сегменте не выходило, в принципе. Вот, я бы, конечно, бесконечно рад за весенние выходы, да, но в целом там целевая аудитория другая была уже. Она более, как бы, менее возрастная, скажем так. Проблема-то заключается в том, что происходит мобилизация, она происходит по внешнему направлению, как бы со стороны внешнего давления. Но действительно есть серьезные проблемы, и эти закладки, которые есть внутри, в социалке, в экономике. И президент, с точки зрения, как бы, ну, там, своего последнего срока, его нет необходимости было бы эти все вопросы решать. Просто протянуть 6 лет, спокойно уйти. Но он занимается этим, он собирается ставить туда молодых, например, тех же самых губернаторов. А у них, между прочим, проблемы могут быть в регионах, потому что местные региональные элиты очень специфически относятся к варягам. И он, тем не менее, запускает весь этот процесс. Не потому, что он нельзя удержаться. Можно этот Крым эксплуатировать еще очень достаточно долго. А он этим занимается для того, что он реально это что-то хочет поменять. И это приведет к очень сложным проблемам. Поэтому я не говорю, что это будет
простая компания. Это будет сталкиваться, вот уже в регионах, могут целые регионы представить, где местные элиты, от которых отжимают, в том числе, как бы, соответственно, вот этот аппаратный ресурс, как бы пытаются там инвесторов приглашать и так далее, подобное. Это все закрытые системы были на самом деле. Начинает как бы попытаться торпедировать. И она будет пытаться торпедировать и мстить губернаторам именно на президентской кампании. Потому что низкий результат – это та черная метка, которую потом можно будет послать. Поэтому, на самом деле, демарш региональных элит, вот, и диверсия региональных элит – это очень большой риск этой кампании.
Анна?
Абсолютно согласна с тем, что внутриэлитные конфликты в регионах – это тормоз для развития, и когда вообще, когда в регион приходят новые люди, у них практически неизбежно происходят конфликты со старыми элитами, там, с людьми, которые живут и работают там годами или вообще там родились и никогда тут не уезжали. И вопрос, вот действительно можно сформулировать проблему как возможный конфликт старого поколения и нового поколения управленцев, но я здесь скорее, конечно, имею в виду не возраст, а политический стиль. И что касается авторитета властей, вот слушатель спрашивал про авторитет исполнительной, законодательной и судебной власти. В моей практике, как бы, что избирательных кампаний, что социологических исследований во всех регионах, как бы, я вижу одно и то же. Авторитет исполнительной власти, если губернатор и мэр не совсем плохие, то авторитет исполнительной власти всегда выше, чем авторитет законодательной власти. Это часть нашей политической культуры.
Это, в общем,
о судебной власти люди вообще не думают и не говорят, пока с ней, не дай бог, не сталкиваются.
Сейчас губернатор связан с президентским направлением,
да,
на самом деле.
Да, вообще губернатор рассматривается действительно как связующее звено с президентом. Вот, и вот когда люди чувствуют, что как бы этот губернатор теоретически может поехать в Москву и что-то там сделать, чего-то добиться, выйти на какой-то разговор, принести в регион сундук денег, там, перестроить какую-нибудь больницу и так далее, значит, этот губернатор хороший. Вот. Mm. А на втором полюсе губернаторской деятельности это действительно неизбежные выезды, там, открытие детских площадок, покраска лавочек и другие вещи конкретные, простые, которые людей всегда радуют.
Протокол. 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, два вопроса к гостям. Первый вопрос, вы уверены ли, что Путин досидит вот этот четвертый свой срок до конца? И второй вопрос, не кажется ли вам очень странная ситуация, что жизнь людей в целом ухудшается, а люди все равно как бы готовы голосовать за человека, который их постоянно-постоянно обманывает и дальше сдает Россию иностранцам? Спасибо.
Спасибо, принимается.
Каким иностранцам он
сдает Россию? Потрясающий вопрос. Спасибо.
Кто первый?
Нет, ну мне просто с экономической интересно, каким иностранцам сдает Россию Путин, в принципе. Вот.
Да, а вине Путина в том, что он сдает. Да, вот
это оценочное суждение нашего слушателя.
Не, мне просто интересно компания, как бы, вот с этой точки зрения. Просто
не характерная точка зрения.
За последнее время, наоборот, как бы выдавливается. Ну, Китай несколько усилился, но он в сырьевых проектах усилился, как бы, ну, Индия тоже усилилась, как бы, там. Но даже в общем объеме они стали меньше. То есть, как бы, у нас, как бы, внутренний рынок-то свои забирает, поэтому...
Нужны ли Путину 6 лет?
Ну, это вопрос к Путину, на самом деле. Мы сейчас за него здесь
не решим. Я имею в виду, вот для того, чтобы, например, обеспечить то, о чем вы говорили. Ну, это экономические реформы, политические реформы, транзит власти.
Судя по всему, ну, транзит власти, как бы, это вопрос, как бы, система, она заинтересована в этом транзите. Вот. Хотя, в принципе, как бы, политик тоже. Но вот экономическая составляющая, мне кажется, это базовая. То есть это стало понятно уже где-то примерно к 2015 году. То есть когда началось понимание, как бы, замен. Вот если вы внимательно посмотрите, у нас начали меняться субъекты с очень, ну, вот, кулуарно говоря, с очень сложными проблемами, отдельно взятыми в экономике. Там либо была коррупционная история, когда, соответственно, из Москвы приезжал, соответственно, управление ФСБ и просто забирало, как бы там главу администрации, например, паковало. Вот. Это все тихо было, соответственно, вместе с самолетом вывозили. Вот. Либо, соответственно, проблемы экономического плана начинались, там, типа, перинатальный центр взяли, как бы, все оборудование пытались куда-то увезти. Вот. Поэтому, как бы, за то, что политическая, как бы, задача, они были, так сказать, решены по цементированию власти, а вот экономические задачи, они стали очень важными, их так просто уже, так сказать, не разрешить, надо сменить кадровую составляющую на региональном уровне, потому что вся социалка завязана на регионы в массе своей, то есть вы можете здесь все что угодно делать, но вы все равно будете просто бесконечно заниматься тем, что денежные средства будете делять из федерального бюджета на региональные, и этим будет как бы все заканчиваться. А второй очень важный момент, что для того, чтобы запустить те реформы, которые гипотетически даже прорабатывают все три центра, и даже если их свести в один, потребуется лет 5. Лет 5 в нашем формате. Представляете, Сингапур ее запускал, там, десятилетия. А у нас есть, на самом деле, по факту, 3-4 года для того, чтобы эти реформы просто начать делать, чтобы инвесторов здесь сохранить. Через год, через 2-3 года, да и уже сейчас, на самом деле, эффективность ослабления рубля будет крайне низкая. То есть она уже, как бы, не работает. У нас при себестоимости мы начинаем опять возвращаться в Китай. То есть, как бы, уровни приравниваются. Поэтому, на самом деле, я думаю, что у него эта задача реально стоит. Как бы, и он пытается ее выполнить, как бы, пытаться исполнить. Кстати говоря, об этом будет станет понятно, исходя из его программы. Вот если она будет экономически насыщена, вот, то это будет означать то, что он реально пойдет именно с экономикой.
И да, скорее всего, на все 6 лет, на полный срок.
Ну, это было бы бессмысленно уходить. Во-первых, сама система бы не отпустила, потому что человек как бы не передаст власть. Вот, а с другой стороны, как бы это все нельзя сделать быстро. Это не год, не два, не три.
Это Дмитрий Абзалов, Анна Федоровна.
Я хочу напомнить еще об одном аспекте, о котором мы сегодня практически не говорили. Дело в том, что Россия, она в мире не одна единственная, и мы находимся не в вакууме, и вообще-то мы живем уже не первый год под санкциями, и Путин на мировой арене является самым влиятельным российским политиком, и то, что Путин для защиты российских внешнеполитических интересов абсолютно необходим, это точно. И мы пока не знаем, как будет дальше развиваться ситуация с санкциями и как это будет влиять на экономику, хотя, ну вот, например, последние годы, ну, там, они показывают то, что у нас как бы происходит чуть-чуть небольшой все-таки рост даже под санкциями, потому что, например, даже там объем инвестиций на, там, вырос выше, чем, как бы, чем
на уровне, году,
чем до уровня 2012 года, как бы, когда был рекорд. То есть у нас вот как бы в этом, в прошлом, в этом году чуть-чуть ситуация начала выправляться. Но мы, опять же, не знаем, что будет дальше, и здесь Путин как игрок вот по этой внешнеполитической линии, он абсолютно необходим, потому что мы же не Северная Корея, мы же не можем жить так, как будто мы в вакууме. Мы в любом случае будем взаимодействовать и с Европой, и с Америкой, как бы, и с Китаем.
С международным олимпийским комитетом. Северная Корея – классический пример того, как внешняя политика выворачивается на внутреннюю политику непосредственно. Кстати говоря, у нас три популярные самоиндексируемые политики, они связаны с внешней политикой. Лавров и Шойгу. То есть, на самом деле, как бы, это основной, как бы, драйвер роста рейтинга.
Аббас?
Я хотел бы зафиксировать сейчас, обратить внимание на то, что слушатель очень важную вещь сказал. Он сказал, почему-то так получается, что вроде уровень жизни снижается, а население все равно голосует за Путина. Это вот я просто хочу зафиксировать, я даже не хочу сейчас объяснять, почему это происходит. Это действительно, значит, очень интересно, как это делается, но это очень много времени потребует. Сам факт очень важен. Политтехнологи знают, что иногда экономика падает, но вождь популярен. Бывает наоборот, экономика растет, вождь не популярен. Значит, очень важно понять, связывают ли люди падение экономики и свои проблемы с вождем или нет. Далеко не всегда они связывают. В случае с Путиным пока не связывают. Вот слово «пока» ключевое, потому что рано или поздно это все-таки произойдет. Нельзя до бесконечности править и не нести ответственность за результаты своего правления. И в следующие 6 лет, вот тот момент, когда люди начнут связывать ухудшающий свой уровень жизни с фамилией Путина, вот это будет очень серьезная, такая сложная, конфликтная история, и, может быть, это будет самое интересное вообще из того, что мы увидим в следующие 6 лет в смысле политики.
Остается буквально 2 минуты, за это время успеем услышать один звонок и коротко ответить, видимо, на вопрос нашего слушателя. 7373948, слушаем вас, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Александр. Я бы хотел спросить вот по поводу последний срок президентства Путина. Вот если в 2022-2023 году Корейский полуостров вспыхнет и клубок этих бешеных собак, сцепившихся в драке, выкатится на нашу территорию, значит, принимает военное положение в стране, и выборы 2024 года отодвигаются. Как вам такое развитие событий?
Мне лично
вот такие сценарии пошли.
Мне лично Аббас. Такое не нравится, но исключать полностью, что что-то подобное будет, я не стану. Россия очень активно участвует во внешнеполитических играх, это не Финляндия какая-то, да, это активный же внешнеполитический игрок. И внешняя политика очень сильно влияет на внутриполитический процесс.
Дмитрий, да. Давайте Дмитрий.
Ну, смотрите, на самом деле Корея вспыхнет раньше, вот, так что не волнуйтесь. Вот, соответственно, это ядерное, если это будет ядерная составляющая, вам уже будет без разницы, где чрезвычайное положение будет вводиться, потому что территория Российской Федерации достаточно близко располагается к Северной Корее. Вот, я сомневаюсь, что схема военного, как бы, продления очень распространена, скорее она будет на Украине реализована в 2019 году. Вот, я думаю, что здесь, опять же, все будет зависеть от конкретной ситуации, от конкретного преемника, от конкретных результатов. Если, как бы, он будет слабым, ну, тут все будет зависеть от конъюнктуры. И если запрос на это будет, как бы, может быть, такие механизмы могут быть включены.
Анна?
Переход любого кризиса в горячую военную фазу спрогнозировать практически невозможно, поэтому я рекомендую всем пока что спать спокойно, вот, и сосредоточиться на вещах более насущных, которые решаются прямо сегодня и прямо завтра.
Подписываюсь.
С нами был Дмитрий Абзалов, президент Центра стратегических коммуникаций, Анна Федорова, политтехнолог, и Аббас Галямов, политолог. Спасибо за участие в нашем сегодняшнем разговоре. Приходите еще.
До свидания.
Спасибо.